избавлял от гордости других ученых. Но Вадипа была наполнена миллионами пандитов. Каждый из них в совершенстве знал какой-либо раздел Писаний. То есть та Навадвипа, она выглядела по-другому, чем современная. Современная она небольшой городок выглядит, но здесь описывается, там было много. Большое население, крупное. Из истории мы знаем, что Навадвипа в то время была центром, столицей образования. Поэтому туда стекались очень много ученых, философов, пандитов. И таким образом и ачари преподавали свои предметы. Это титулы их. Бхаттачари, Чакраварти, Мишри и ачари. То есть там есть разные как бы, ну, уровни образования. Одну веду должен знать, хотя бы одну веду наизусть, чтобы стать бхаттачари, насколько я помню. Все, сейчас не путаю. Наизусть. Одну веду, один раздел вед. Это уже титул бхаттачари. Но есть высший чакраварти, Миша и ачари уже. И ачари — это тот, кто может давать духовные советы и наставления. Все. Не говорится, что он должен знать наизусть какие-то писания. Должен уметь давать духовные советы и наставления. А до этого уровня нужны знания также академические. Все эти ученые, гордясь бесчисленными победами в научных диспутах, смотрели свысока даже на тех, кто познаниями не уступал Господу Брахме. То есть так они гордились школой. Знаете, есть престижные школы еще, да? Человек попадает туда, и он чувствует престиж, что вот учиться в этом заведении, там, Гарвардский университет, допустим, Мичиганский университет, тут люди знают по всему миру, стремятся там получить образование. Ну, в Казахстане точно хотят. Где-то за рубежом получать образование, не здесь. То есть там более престижные заведения с имиджем очень высоким. Если ты закончил такой вот институт, ты имеешь уже вес от одного названия. Вот. И везде есть такие вот престижные учебные заведения. И вот здесь такой был престиж. Представьте ученых на Навадвипе, что они с высока смотрели на любого. На любого ученого. Каждый из ученых Навадвипы имел собственное мнение. Представьте себе. Было миллионы мнений. И всегда стремился опровергнуть в споре своих оппонентов. То есть постоянно, непрерывно они спорили о чем-то. Каждый день, может. То есть это природа пандитов или муни, мыслителей, гьяни. Мыслитель считается тогда мыслителем, когда у него отличается мнение от других мыслителей. То есть он повторяет чьи-то мысли, он не мыслитель. Отличается от нашей парампары, да, духовной. Мы просто принимаем то, что слышим, и все. Скромно. Поэтому нас за мыслителей не считают. Вы просто попугаи повторяете, и все. Так говорят. Но что касается гьяни и философов, они должны знать, иметь свое мнение, отличаясь от других. И ни у кого из них не хватало терпения, чтобы выслушать других ученых. То есть не давали договорить до конца никому друг другу. И все они с пренебрежением отвергали даже тех, кто был так же учен, как Брахма. Опираясь на законы логики, они старались опровергнуть слова даже самых уважаемых ученых. И при помощи логики это возможно. Как доказывать, что Бога нет? Логические утверждения. Как доказывать, что Бог есть? Тоже логические утверждения. И то, и другое доказуемо и недоказуемо, потому что противоречит друг другу. Это логика. Поэтому логика не имеет окончательного вывода. И бесконечные появляются вот споры. Прабхупада говорит, спорщикам не место в сознании Кришны. Они просто потеряют время. Зря. Господь постоянно высмеивал этих ученых, прямо и косвенно разбивая все их доводы. Это он был еще в подростковом возрасте. Было около 12 лет. Высмеивал их, этих ученых. Представьте, как болезнь это для ученого. Ученый человек наполнен страхом, что кто-то может опровергнуть его доводы. Он живет тоже в страхе, как и все. Но... А, красиво боится старости, говорится. Ученый боится вот, умных оппонентов. Богатый боится очень стать бедным. И каждый боится смерти. И только отреченный человек ничего не боится, страшно. Никто из них не был способен принять вызов Господа и отстоять свое мнение. Они так боялись, видя Господа, что всегда пытались избежать встречи с Ним. Как бы станция расслабить? Майявади, когда видели его навстречу, они перебегали на другую сторону улицы. А он догонку кричал: «Куда ты? Иди сюда! Надо поговорить!» Они убегали от меня, когда за молоком спешу. Да. Слово «садхваса» означает благоговение и почтение. И также паника, страх или подозрение. В одном слове «садхваса» использовано. Это их состояние. Они благоговели, почитали Немая, за его ученость, охватывала паника, страх и подозрение, что он хочет от меня. Он на меня смотрит, что он от меня хочет. Не дай Бог, сейчас что-то спросит или вступит со мной в спор. То есть почтение, паника, страх и подозрение – это исходит из ложного эго. Вот это симптомы. Если мы что-то подозреваем в этом мире, это аханкара. Что угодно. С подозрения начинается вход в майю. А там уже дальше и страхи, и паники, и все что угодно. И божества уже какие-то другие вот, объекты поклонения. Начинается с подозрения именно. Каждый, с кем разговаривал Господь, становился его верным последователем. Любой человек из тех, к кому обращался Господь, чувствовал себя очень удачливым. И в его сердце появлялось желание служить Господу. Все-таки с кем он разговаривал, видите, происходило что-то благоприятное. Все, кто жил на берегах Ганги, прекрасно знали, что Господь с самого рождения был необычайно умен. В глубине сердец они хорошо понимали, что Господа невозможно победить в споре. В глубине сердец. Они не признавались, то есть, никому и себе. Там, в глубине сердца. Даже себя прятали. Поэтому, едва завидев Господа, они пугались и добровольно признавали Его превосходство. То есть он их просто ошеломлял. Находясь под влиянием иллюзорной энергии, они не могли узнать Его. Они не понимали Его положение настоящее, просто боялись Его. Никто никогда не сможет узнать Господа до тех пор, пока Он не явит себя Сам. Господь всегда милостив к живым существам. Однако люди, находясь под влиянием Его иллюзорной энергии, не ведали о Его величии. Вимоха. Иллюзия. Вводящая в заблуждение вимоха. То есть то, что вводит в заблуждение. Есть же четыре, да, признака обусловленной души. А ошибки совершает. Чувства несовершенны, подаются иллюзии и обман. Вимоха. Господь Гаурасундар обманывал всех, наслаждаясь деяниями в Навадвипе, играя роль великого ученого. В это время в Навадвипу прибыл гордый победитель в спорах и известный знаток писаний. Даже Навадвипа вся его знала, смотрите. Особый человек пришел. Но тут парама аханкара слово используется. Парама значит выше некуда. То есть ученый гордый выше некуда. Парама, то есть парам-пара, знаете, парама. Парама тот, кто всегда выше всех, всегда. Здесь есть комментарий. Некоторые люди утверждают, что Маха Дигвиджай пандит, о котором говорится в этом стихе, это Кешива Кашмири или Кешива Бата, ученик Гангалья Паты, из Нимбарка Сампрадая. В своем комментарии Дигдаршини Кхари Бхакти Виласи Шрипад Гопал Бхатта Госвами цитирует в качестве свидетельства много стихов Крама Дипики Кешава Бхатты. Позже этот Кешава Бхатта был признан ачарьей Нимбарка Сампрадая. Однако на этот счет есть и другое мнение. Если бы Кешава Бхатта, автор Крама Дипики, принадлежал к Нимбарка Сампрадаи, то Шрила Санатана Госвами, автор книги Шри Хари Бхакти Виласа, упомянул бы об этом в своих трудах. То есть вот разные мнения насчет этой личности, происхождения. Но, по сути, все остальное понятно. Он был всей душой предан богине Сарасвати. Постоянно повторял мантру, обращенную к ней. И так снискал ее расположение. Вот. Если хотите получить знания таким путем. Но нужно иметь веру. И расположение богини Сарасвати. Это, конечно, не просто обрести расположение богини. То есть обратиться можно, но это расположение получить. Ну, это нужно иметь квалификацию другую же. Но принципы знают. Если мы хотим приблизиться к великой личности, прямо к ней подойти не надо. Ведь она не знает вас, эта личность. Результат не будет хороший никогда. Надо подойти к его слугам. Вот. Вот реальная возможность. Возможно, Кешава в Кашмире знал об этом. Знал, конечно, об этом. Возможно, таким образом он приблизился. Отношения матери и сына буквально были у них. Поэтому все, что он хотел, он получал изнутри от нее. Все способности. Память колоссальную, сверхъестественную. Способность говорить стихами на санскрите спонтанно. Вообще. Вряд ли кто мог с ним вообще рядом стоять. Сарасвати – это олицетворение преданного служения Господу Вишну. Не отличная от богини Лакшми. Она всегда пребывает на груди Господа Вишну, она мать Вселенной. Имя Рама, комментарий, указывает на Шри Шакти или Лакшми, пребывающий на груди Господа Вишну. Рама в этом стихе. Рама. Не Рама, Рама, она. Сарасвати – это Пху-Шакти. Она – олицетворение преданного служения. Кроме того, она – супруга святого имени Господа. Словосочетание Джаган-Мата указывает на энергии Шакти Господа Вишну. То есть есть Вишну, и его энергия – это Мать Вселенной. От нее исходит все это материнство, да? Рождение, творение. Он как отец, а эта энергия как мать, то есть шакти. Чьи имена? Нила, Лила и Дурга. Шакти – это энергия его внутренней. Рама, Сарасвати и Дурга – различные проявления Шри Нараяни, Лакшми, внутренней энергии Шри Нараяни. Каждый из них олицетворяет служение Господу Вишну. Они главные из тех, кого называют Ашрая Виграха, дарующие прибежище. Поэтому считают матерями Вселенной. Запомнили все? Тут не так много дается материала, потому что энергии Шакти бесчисленное множество. Просто принцип перечисляется. Их не счесть. Поэтому вряд ли даже можно закончить наименование этих энергий. Брахман удостоился огромной удачи. Его благословила сама богиня Сарасвати. Она сказала, ты покоришь три мира. Ну все. Так сказал Сарасвати. Он был ее избранником таким особым. Духовное знание или Сарасвати прячет свое истинное лицо от людей гордых и глупых, привязанных к материальным наслаждениям, опьяненных ложным эго и считающих себя независимыми повелителями природы. Как душа Сарасвати, тень изначальной Сарасвати, она обманывает их, награждая материальными благословениями. Нобелевской премии, допустим. Большого осла выбирают. Но если вы пообщаетесь с этим ученым, вы поймете. Он в жизни ничего не понимает. Я общался. Не со всеми, конечно, учеными. Я думаю, что есть хорошие ученые. Несомненно, должны быть такие ученые. Но я пока не встречал. Но надо просто больше пообщаться мне. Все они себя считают уже учеными, уже это проблема. Но то, что я от них слышал, это уму непостижимо. Тогда я подумал, Прабхупада их говорит, нужно бить сапогами по лицу. Я тогда думал, ну за что же их бить, они же ученые. Но когда я пообщался с ним, подумал, это нормально. Это просто самый бессовестный народ вообще. Что в голову взбредет, то и говорят вообще. И за науку выдают. Это вообще невероятная наглость. И самомнение. Это душта Сарасвати. То есть она создает иллюзию знания. Как говорит, настанет время, когда ученый придет просить хлеба у крестьянина. Потому что сам вырастить не умеет. Представь, тебе это наука, да? Люди, благословленные Сарасвати, могут покорить все три мира. Но их побеждает Верховный Господь, величайший из тех, кто дарует благословение. Сарасвати Деви обманывает душу, находящуюся во власти Майи, желая оградить Господа от гордецов, мнящих себя учеными. Богиня знания скрывает от них славу воспевания святого имени. Вот этого они не понимают. Чем больше они знают материальные законы, тем меньше верят в святое имя. Когда Шудха Сарасвати Деви видит, что ее поклонник не склонен служить Верховному Господу, она уводит его в сторону и дарует успех на пути материального познания, который является ее тенью. Вот как она действует. Это Шудха Сарасвати, чистая, изначальная Шудха Сарасвати. Много форм у нее. Много же как бы разделов знаний, граней, да, таких отблесков знания, видов знания. Мнение, это все от Сарасвати исходит, от разных его форм. Благодаря милостивому взгляду любой человек мог обрести преданность Господу Вишну. Разве трудно и было благословить ученого на то, чтобы он стал победителем в научных спорах? Ну, тут говорится о ее могуществе. Как о экспансии богини Лакшми. Она может делать все то же самое, что и Нараяна. Разницы нет. Может, даже больше еще. Потому что он ее уполномочивает энергиями. Она владеет. Сила милостивого и праведного взгляда Шудха Сарасвати Деви. Человек обретает высшее благословение и становится преданным Господу Вишну. Дать материальное благословение гораздо легче, чем даровать духовное благо. Для нее нет ничего проще, чем благословить любого на то, чтобы он стал дигвиджаем, победителем в научных спорах. Это простая вещь для любого дурака. Может сработать. Вы мне не верите, похоже. Но я просто вспоминаю, когда говорю ученый, с кем я общался. Получив благословение от самой богини знания, Брахман путешествовал из одной провинции в другую, побеждая в споре всех ученых, которых встречал на пути. Казалось, все священные писания пребывали на кончике его языка. Никто в мире не мог одолеть его в споре. Многие ученые не могли даже понять его вопросов. Ученые не могли понять. Но читали Веданта Сутру кто-нибудь? Нет, не пытайтесь даже. Там такие сутры двустрочные. Просто голову сломаете. Просто даже понять, что там написано, смысл. Перевод и все есть. Но нужно быть, знаете, каким проницательным, чтобы понять, о чем там вообще идет речь. Первый афоризм какой, помните? Веданта Сутра. Адхата, Брама, Джигьясу. Оф, большая тема вообще. Адхата означает сейчас, теперь. Это обращение из книги к читающим, к читателю. Сейчас, теперь ты кто? Человек, который открыл 12 сутру? Вот что такое Адхата. Она описывает реальность. Когда вы открываете книгу, 12 сутру. Когда вы открываете? Когда гуру позволяет? А когда он позволяет? Когда вы уже получили хорошее образование, уже подготовку. И теперь, когда открыли 12 сутру, теперь, сейчас, Брама Джигьясу. Только о Брама не интересуйся, больше ни о чем. Это первый афоризм Медитата Сутры. Все остальное выброси из головы. Если ты эти строчки читаешь, тебе больше ничего не нужно. И дальше идут подобные вещи, которые очень трудно распознать. То есть нужна очень глубокая подготовка, чтобы читать эти сутры, двустрочия. Они разбивают все сомнения в двух строчках, что шастры — авторитет единственный. Но это нужно размышлять, нужно углубляться в эти понятия. Это написано в Ясадевой как завершение всех вед, конец Анта, Веданта. Сегодня Веданту никто не понимает, если не в цепи учительской преемственности. Это невозможно, ни одного человека такого нет на земле. Поэтому здесь вот так же говорится, он обладал таким интеллектом, что даже когда вопрос задавал, ученые не могли понять его слов до конца. Настолько тонкий интеллект у него был. Однажды Дигвиджай услышал о славе Навадвипы, где жило великое множество ученых. Победив ученых всех других провинций, великий Дигвиджай прибыл в Навадвипу со своей свитой. Его сопровождали слуги, повозки, запряженные лошадьми и слоны. Он был великий человек. У него было много тысяч последователей. И когда он передвигался, вот такой экскорт, представьте, повозки с лошадьми, со слонами, сопровождалась эта свита музыкальными дифирамбами. Вот пели ученики дифирамбы. Так он передвигался с большим тюрбаном на голове. На слоне, может быть, он ехал, я не знаю. Ну, такой очень великий человек. Мы сейчас смеемся, он был... Если бы вы увидели его, сказали, вот как такое возможно, такой человек. Один взгляд, чего стоит вообще. Рядом стоять трудно. Обладал такой силой, мощью. Не боялся никаких ученых вообще. Узнав об этом, ученые Навадвипы не на шутку перепугались. В каждом доме и в каждом собрании ученых поднялся необычайный переполох. Необычайный переполох написано. Махатхвани. То есть, да, очень серьезная была проблема. Люди говорили друг другу, в Навадвипу прибыл знаменитый ученый. Он везет с собой бумагу, подтверждающую его победу над учеными всех провинций Индии. Но он только этим занимался, он ездил и всех побеждал. Другой цели не было. Словосочетание «джая патра» означает «документ, удостоверяющий победу». Джайапатра. Это документ с подписью побежденного вручался победителю. Он свидетельствовал о его превосходстве над тем, кто давал документ. То есть там были подписи всех побежденных. Бумага. Когда ученые Навадвипы узнали о том, что Дигвиджай обрел благословение самой Сарасвати, их охватило сильное беспокойство. Итак, ситуация накаляется, вы чувствуете, становится экстремальной. Встаньте на место Дигвиджая или жителей Навадвипы. Почувствуйте очень страшный момент в жизни. Они говорили между собой, на Джамбудвипе нет города, столь прославленного своей ученостью, как Навадвипа. Индия расположена на Джамбудвипе, который является одним из семи островов. Многие города в Индии населены учеными людьми, но Навадвипа выше всех этих мест. Навадвипа – самая прославленная из них. До сих пор, чтобы заниматься научной деятельностью, философскими исследованиями, лучше ехать в Майяпур, не во Вриндаван. В Вриндаване это очень трудно сделать. Да и невозможно. Все это вылетит с головы. А в Майяпуре как раз вот хорошее место. Если Дигвиджаю и здесь удастся одержать победу, ученые всего мира перестанут нас уважать. Они позаботились о своем престиже, уважении. Они имели высокий авторитет. И не беспокоились потерять. Вот ученые люди боятся очень потерять свой ученый авторитет. Но кто сможет принять вызов того, кто обрел милость самой богини знания? Сарасвати всегда находится на его языке. Какой же человек осмелится вступить с ним в диспут? Так говорили тысячи великих бхаттачарьев, оставив выполнение своих обязанностей. Все бросили. Все бесполезно. Сейчас он придет и все кончено. Больше не хотим ни учиться, ничего. Для них это был конец все. Их карьеры, и положение. То здесь, то там люди на Вадвипе говорили друг другу, теперь мы узнаем, чего стоит наша ученость. Сокрушались. Ученики Гауранги пришли к Господу и рассказали ему о том, что слышали от других. Они сказали. На Вадвипу прибыл великий Дигвиджай. Он обрел благословение Сарасвати, и в его руках Джая-патра, цветок победителя. Он восседает в паланкине, его сопровождает множество последователей, слоны и кони. Все понятно, да, по этим описаниям? Вы бы сказали, ездить на Бентли? Нет, сейчас какая машина самая? Сейчас? Но он уже старомоден, мне кажется. До сих пор. Роллс-Ройс. Вот он ездит на нем. И все его посадки тоже на все. На Роллс-Ройс. Он прибыл в Навадвипу в поисках достойного соперника. Если здесь не найдется никого, кто бы смог сразиться с ним, он потребует ему вручить ему список победителя, подписанный учеными Навадвипы. Если мы не выставим ему соперника достойного, мы должны будем подписаться все. Прибыв на Вадвипу, Дигвиджай потребовал, чтобы кто-то из местных пандитов сразился с ним в научном споре. В этом случае, если никто из ученых на Вадвипы не смог бы достойно дискутировать с Дигвиджаем, они должны были подписать документ, свидетельствующий об их поражении. Выслушав учеников, прекрасный Гауранга улыбнулся и начал говорить о природе Верховного Господа. «Слушайте, мои дорогие братья, Верховный Господь не выносит ложной гордости». Стал об этом говорить, видите? Не на эту тему, совсем другую тему стал говорить. Какое отношение это имеет к этой теме вообще? Почему заговорил ложной гордости? У нас проблема, на проблему не реагирует никак, смотрите. Ученые Навадвипы были до смерти напуганы одной мыслью о неминуемом поражении. Узнав от своих учеников о хвастливых речах Дигвиджая, Шри Гаурасундар успокоил их, поведав о характере Верховного Господа. Он сказал, «Верховный Господь, повелитель Майи, уничтожает ложное самомнение тех, кто находится во власти иллюзий». Иными словами, Господь избавляет гордых людей от высокомерия, не позволяя им более заблуждаться. В стихе 10.14.20 Шримад Бхагаватам сказано «Джанма сатан дурмада ниграхая, прабо видхатта сатан нуграхаяча». «О Верховный Творец и Владыка мира, ты принимаешь рождение в этом мире, чтобы избавить безбожных демонов от ложной гордости и одарить своей милостью святых преданных». Эти два благих дела. Служить преданным и разбирать ложную гордость материалистов. То, что нужно делать. Когда Господь видит, что кто-то гордится своими достоинствами, Он лишает этого человека поводов для гордости. Материальный мир – сочетание трех гун. Когда сатва-гуна побеждает раджа и тама-гуну, живое существо утверждается в благости. Но даже в этом случае сохраняет связь с гунами страсти и невежества. Материальная гуна благости такая. Положение дживы, при котором все ее связи с гунами страсти и невежества окончательно разрушаются, называется вишудха-сатвой или ниргуна, состоянием чистой благости или трансцендентным состоянием. желая видеть лилы Вайкунтхи, Верховный Господь приводит в равновесие гуны материальной природы, находящиеся в вечном противоборстве друг с другом. Под их влиянием эгоистичные люди оказываются одержимы гордостью, но Господь, устраняя их влияние, раскрывает людям трансцендентный мир. Ложное эго, порожденное гунами природы, приходит в возбуждение под влиянием фактора времени. Иными словами, представление «я» и «моё» временны, поскольку вызваны гунами, которые действуют в рамках материального времени. Из этого следует, что взаимоотношения живого существа с гунами также не вечны, а временны. Рождение, существование и смерть – это три временных состояния, которые проявляются благодаря взаимодействию трех гун. Они не истинные, эфемерны. То, что мы видим, мир как бы состоящий из материальных элементов предметов, это гуны нас обманывают. Если устранить эту гуну, мы все увидим Бога. Сразу. В том же мире. Сразу же. Просто покрытие гун. Поступки людей, отвернувшихся от Господа и считающих себя независимыми, являются действиями более низкого порядка по сравнению с действиями, совершаемыми как служение Господу. Поступки преданных Верховного Господа пребывают в вечности. Стих. Тут уже начинаются комментарии, видите, такие важные. Дерево, увешанное плодами, и человек, украшенный благими качествами, склоняется до земли. Дерево под тяжестью плодов, а человек из смирения. Если дерево имеет плоды, оно склоняется. Без плодов оно выглядит таким высоким. Но когда есть плоды, оно склоняется. Такой пример. Значит, смирение – это признак больших знаний. Плоды есть, настоящие плоды есть. Подобно тому, как дерево под тяжестью плодов склоняется к земле, так и человек, находящийся в гуне благости, проявляет смирение как следствие своих благочестивых качеств. Существует множество пословиц, прославляющих смирение и порицающих гордость, как, например, кто сам себя хвалит, тому пути никогда не бывает. Пути не бывает, никуда не придет. В хваленной капусте много гнилых кочанов. На рынке так. Вот, берите капусту, хорошая капуста, хвалят ее. Почему? Потому что там гнилые кочаны. Нужно хвалить ее, иначе не купят. Если правду сказать. Чем похвалишься, тем и подавишься. И так далее. Запомнили пословицы хорошие? Люди, не понимающие этих пословиц, гордятся своими ничтожными материальными достижениями и не способны проявлять смирение в присутствии других. Поэтому для блага всех людей Шри Гаурасундар учил, что только те, кто считает себя ниже соломы, лежащей на улице, способны постоянно служить Верховному Господу, воспевая святое имя Хари. Живые существа обладают ничтожной частью качеств Господа. В Бхагавад-гите говорится, что живые существа – это пара-пракрити, или высшая природа. Шри Гаурасундар показал идеальный пример истинного смирения, являя игры в образе духовного учителя всего мира и описывая природу личности, обладающих святыми качествами. Вы все слышали о великих дигвиджаях прошлого, чьи имена Хай-Хая, Нахуша, Вена, Бана, Нарака и Равана. Всех демонов перечислил. Это были великие дигвиджаи, на самом деле. Ученые были. Поэтому они занимали очень высокие посты. Хай-Хай, известный также под именем Картавири Арджуна, был царем Махишматипуры. Благодаря благословению Господа Дататреи он имел 1000 рук, Но в конечном итоге был убит Господом Парашурамой, написано в Бхагаватам. Описание этих событий можно найти в Шримад-Бхагаватам 9.15-17.35. Махабхарати, Тиртхаятра Парва, входящий в состав Вана Парвы, в Хари Вамши, Ваю Пурани, Матсе Пурани, Маркандея Пурани, тут даже глава указывается, где это можно найти, какой комментарий научный. Нахуша был сыном Сарва Бханави и Аю, сына Пуруравы, святого царя в династии бога Луны. Сыном Нахуши был Махарадж Яяти. Описание того, как Нахушу опьянила гордость, как он погрузился в иллюзию и пал, приводится Махабхарати, Аджагара Парва, входящий в состав Вана Парва, Удьога Парва, Харивамши, Вая Пурани, Брама Пурани. То есть историю вы это слышали про Нахушу. Он был полубогом. Его поставили на место Индры в безвыходном положении. И он не смог выдержать этот пост. Он, собственно, и признался с самого начала, что он недостаточно благочестив, чтобы занять такой пост царя полубогов. Но полубоги тоже не решались никто занять это место. И сказали Нахуша, но мы передадим тебе свои силы. Но это еще хуже оказалось. Силы-то передали, а гордость-то осталась еще хуже. Усиленная гордость получилась. И вот он там дошел до очень тяжелых аппаратов. Он запряг свою колесницу, не лошадей, а всех мудрецов Вселенной, чтобы они возили его. И еще ногу ставил на их головы сверху. И тогда Гастья сказал, станешь змеей. Когда коснулся головы его. Ну, там интересная история, я не всю ее рассказываю. И он упал с райских планет, вот уже превращаясь в змея большого. И падая, он просил прощения у Агасти, говорит, смягчи наказание. Я признаю свою ошибку и гордость. Раскаиваюсь. Хорошо, говорит, тебя спасет Юдхиштхира, когда ответит на твои вопросы. И там ждал Юдхиштхиру долгое время. В джунглях, будучи змеей. Вьяна – это одержимый злыми духами, безбожник, сын святого царя Анги. Он был одержим злыми духами, тут написано. Поэтому не слушал браманов. Злился, когда слышал наставление. Описание безбожной жизни Вены, его непомерного тщеславия и того, как он был уничтожен проклятием браманов, разгневанных его жестокостью, того, как из тела мертвого царя Вены на свет появился Махарадж Притху, приводится в Шримад-Бхагаватам, четвертая песня. Вена не желал служить Господу ни посредством вожделения, страха или злобы, не проявляя родственные чувства, любовь или преданность. То есть его не привлекало ни позитивное, ни негативное служение. Из-за своей ужасающей сущности он навсегда отправился в самые темные области мироздания без всякой надежды на спасение. Такие места тоже есть. Святой царь Юдхиштхира сказал Шри Нараде Муни, «Катамо пина вена сьят, панчанам пурушам прати, тасмат кенап а упаяна». Мана Кришне не вешает. Следует сосредоточить свой ум на облике Господа Кришны. Тогда с помощью одного из пяти методов, упомянутых выше, можно будет вернуться домой к Богу. То есть позитивное и негативное служение есть. Так или иначе нужно сосредоточиться на Кришне. Даже если вот вы не любите его, думайте о нем, злитесь на него. Вернетесь к Богу постепенно. А что вы думаете, так не происходит, что ли? Многие преданные жалуются на Кришну. Сплошь и рядом почти каждый упрекает его в чем-то. Особенно, когда что-то теряем. Кришна, за что? Почему? Я не согласен. Что-то происходит, мы говорим, Кришну сразу упрек посылаем. Но это тоже йога, связь. Однако атеисты, такие как царь Вена, не смогли сделать этого и не достигли уровня освобождения. Поэтому высшее благо обретает лишь тот, кто постоянно размышляет о Кришне в дружественном настроении или же во враждебном. И так, и так. Сторуки Бана был дорогим слугой Рудры и сыном Махараджи Бали, царя демонов. Другое имя Баны – Махакала. Описание жизни Баны и того, как он был избавлен Господом Кришной от своего тщеславия, содержится в 10-й песне Шримад-Бхагаватам и в Харивамше. Нарака – это великий демон, рожденный из лона Пхуми, Матери Земли, благодаря прикосновению Господа Варахадева. Смерть Нараки от руки Кришны описана Шримад-Бхагаватам, все это песни Харивамше и Вишну-Пуране. Жизнь Равана, его рождение, аскетические подвиги, победы, одержаны им благодаря обретенным благословениям и его непомерная гордость описана в Рамаяне Уттараканда. Описание гнева Раваны после получения известия о гибели Кхары и Душины от рук Шри Рамы, а также описание событий, начало которым положило похищение им Майя Ситы, а завершением которых стала его собственная смерть, содержится в Рамаяне Аранья Канда, такие главы Сундара Канда, Ланка Канда, Махабхарати, Друпади, Харана, Парва. И Шримад Бхагаватам, 9-я песня. Словосочетание Маха Дигвиджай указывает на браманов, которые покорили 8 сторон света силы своего знания. Кшатриев, которые покорили 8 сторон света в сражении силой своих рук. Или вайшьев, которые покорили 8 сторон света благодаря своему богатству, нажитому торговлей и сельским хозяйством. Торговлей и сельским хозяйством. Не виртуальной реальностью, не искусственным интеллектом. Это не дигвиджай. Нужно быть порядочным человеком, чтобы быть дигвиджаем. Не обманывать людей. Разве существует тот, кто не был бы избавлен от гордости? Знаете, Верховный Господь никому не позволяет оставаться гордым собой. Поэтому у нас такая практика. Мы все это знаем. Очень скоро вы все увидите, как здесь, на Малдиве, гордость Дигвиджая будет разрушена. Сказав так, нему улыбнулся. Этим же вечером он привел своих учеников на берег Ганги. Окропив голову водой, поклонившись священной реке, Господь Гауранга сел на берегу в окружении учеников. Ничто не может сравниться с красотой этой сцены. Господь сидел на берегу Ганги, а ученики группами сидели около него. Пребывающий в сливом расположении духа, Господь на берегу Ганги обсуждал Варнашрама Дхарму и другие темы, связанные с священных писаний. Сочетание дхарма-катха. Катха указывает на обсуждение тем, доступных материальным чувствам. Например, беседа о варнашраме. Этот мир страдает от недостатка духовного знания. Поэтому наставления, рассеивающие тьму невежества в сознании живых существ и дарующие свет трансцендентного знания, называются шаста-катха. Не говоря об этом вслух, Господь размышлял над тем, как ему одолеть Дигвиджая. То есть он говорил о Варнашрама Дхарме, но сам думал о том, как ему одолеть Дигвиджая. Как это сделать? Он думал, этот браман так горд собой, потому что считает, что никто в мире не сможет победить его. Если я на глазах у всех одержу победу над ним, такое поражение будет для него подобно смерти. Тут мы остановимся. Тут серьезный момент, да, поэтому... Дальше мы не выдержим уже нагрузки эмоциональной. Накал, видите, какой страшный? Он же умрет. Что делать? Безвыгодное положение. Как разбить ложную гордость? Большую. Если разбить сразу, он умрет. Точно. Это искусство. Как это сделать? Это нужно сделать духовно. Нематериально. Материально точно будет трагедия. Будут стрессы, болезни, инфаркты, все что угодно может быть. Несчастье случится. Поэтому, когда люди вот бьют друг друга по ложным эго, они вредят. Нужно войти иголкой, чтобы оно не почувствовало ничего, ложное эго. Ну вот если взять меч и воткнуть, человек умрет. Но если шприц взять, он выдержит. Воткнуть в одно место, и ничего. Даже весело будет. Меня укололи, а тебя укололи. Меня, помню, в школе впервые мы нас это вакцинировали там, в первом классе. Пришли со шприцами, мы все перепугались. Никто не решался вообще. Первый раз в жизни. Укол. Такая игла. Все в панике были. А учительница, ну кто смелый? Первые мальчики. Ни один пацан не вышел. Какая-то девчонка вышла, помню. И все так посмотрели, ее колят. Терпит нормально все. Можно выдержать, видите. Но удар меча не выдержит. Наступит смерть. А там еще лекарство же есть. Вводится. В общем, даже полезно будет. Вот такое тонкое духовное знание должно быть. Тоньше аханкары. Как будто вот вы даете наставление, и как будто не затрагиваете аханкару, как будто бы. Человек не чувствует, что вы унизили его при этом. Как так получается? Ну, Прабхупада так делал. Все об этом ученики говорят. Он тогда мне дал наставление, тогда я был счастлив почему-то. Я был очень счастлив. Какие будут вопросы?
Вы принимаете такие наставления, это тоже как бы надо уметь. Ну, например, наоборот, если преподавать наставление не так, как иголка, но нам тоже надо научиться как бы принять.
Принять? Нет, да. Надо защищаться тогда. Это сражение будет. Потому что у тебя будет проблема тогда, будет травма. Если кто-то дает грубо наставление, это травмирует человека. Без уважения, скажем, к личности, если он оскорбительно чувствует по отношению к нему. Это не наставление, это нарушение вайшнавского поведения. Аппарат. То есть, хотя он может говорить правду, но качество не духовно, это нехорошо. Такие вещи мы не принимаем, нет. Но и не отвечаем грубостью тоже. Мы обычно потом идем к духовному учителю и спрашиваем, было то-то, то-то, мне было сказано то-то, то-то. Такой, и я вот сейчас чувствую себя плохо. И духовный учитель это поправляет каким-то образом. Накладывает там шину, если перелом. Или делает какую-то перевязку, обезболивающий накладывает.
Это форма хорошего сострадания, уважения.
Говори, что все слышали.
Ну, то есть основа, как бы, форма. А для такого наставления это искренние отношения, сострадание должно. Ну, какая-то лютость. Завернуть, да, вот это наставление, только пилю. Что-то такое приятное.
Этого недостаточно. Никто не должен давать наставление от своего имени. Если даже мы говорим, как бы, не упоминая, да, источник, мы должны знать, что это не мои наставления. Не я источник этих наставлений. Это Кришна говорит Бхагавад-гите, это духовный учителя говорит, это Шрила Прабхупада говорит, я слышал духовного учителя, поэтому я говорю это. Иначе это не авторитетное наставление будет. По форме правильное, по сути, нет. А сострадание помогает в этом. Мы хотим на самом деле кому-то помочь, это хорошо. Но нужно это авторитетно делать.
Гурум, хорошо, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот здесь говорилось про благостные качества, и я слышал от преданных, что в принципе можно просто повторять Хари Кришна, и они разовьются автоматически. Или все-таки нужно прилагать усилия и параллельно, ну, то есть и повторять Махамантру, и развивать благостные качества?
Это связано. Если человек повторяет 16 кругов, минимум, как Прабхупада хотел, то к нему придут силы, чтобы он мог совершать усилия. Иначе силы не придут, никакие усилия не помогут. Человек бессильным станет. Но все же хотят стать лучше. Как? Я так уродился, он говорит. Я не в состоянии себя изменить. Но повторяю 16 кругов. Если мы хотим сами себя изменить, ну, как бы ощутимо, да? Что такое ощутимо? Ложное эго — это вот такая вот снаж, вот этот дом двухэтажный, базальтовая глыба. Базальт. Крепкий камень, да? А наши усилия сравниваются с ювелирным молоточком. Так мы себя улучшаем. Очень осторожно, очень мягко, очень бережно, понимаете? И когда это произойдет, скажите? Мыслимо ли это вообще? Вот это все материальное существование, накопленное нами, о котором даже мы не подозреваем, какая глыба держит нас здесь. Мы связаны этой жизненной силой со Вселенной вообще. Как это вообще возможно справиться? А сознание Кришны, то есть практика, сравнится с большим кузнечным молотом. Поднимается там на 25 этаж. Он больше, чем это. Глыба, конечно же. И там кнопка нажимается, он падает. Ба-бах! И сразу в дребезги все. Это практика сознания Кришны. За одну жизнь всего. Сколько нужно лет, чтобы ювелирным молоточком разбить эту глыбу? Посчитайте. Одной жизни ты? Ты плохо считаешь. Никакие жизни не хватит вообще, потому что мы еще накапливаем что-то постоянно. Она, с одной стороны, чуть-чуть уменьшается на миллиметр, с другой стороны, увеличивается на метр. Но нам кажется, с этой стороны, что я хорошо поработал. Мы даже гордимся этим. У меня уже ложного эго почти нет, смотрите. А с другой стороны, посмотрите, оно выросло в ту сторону просто.
Диссонанс получается. Вы вначале перечислили вот градацию этих ученых, бадачари и так далее. А на момент вот этого вот научного спора с Диджая они выдвинули Господа Чайтанью, но он был, по идее, простым учителем грамматики в школе. Почему так они подействовали? У него даже не было никакой, получается, степени. Не было ни бадачари, ни кем. Просто учителем грамматики. Это потом выяснится, когда он из Гая придет, и там начнут ученики на него жаловаться, выяснится, что он просто учитель грамматики. Я такой диссонанс не могу никак понять, почему эти все вот жители Навадвипа, ученые, они именно его выдавили этот спор.
Хотя он занимался. Они же чувствовали в глубине сердца, что он умнее всех. Поэтому они это сделали. Они поняли, что он самый умный в Навадвипе. Все это уже понятно. В глубине они не признавались, боялись со страха. Потеряли репутацию. Но в глубине сердца написано было, они знали об этом. Как пандиты, они, им было ясно, что его не переспорить, никто не может. Вот. Поэтому они подумали, ну, его и выдвинем. Но ему 12 лет, если он победит, то ему большой чести не будет. Но если не Май победит его, представьте, что будут о нас думать. Если просто обычный ребенок победил движение, что же тогда об ученых на УДВИ подумать? Они думали о престиже. Это их образ мысли был. На Аханкаре основанный, опять же. Естественно, так будут думать. Другого выхода у них не было. Как, если вы ученому большому зададите какой-то простой вопрос, он отвечать не будет. Он скажет, вот мои ученики есть, младшие классы ответят. его гордость не позволит опуститься до таких простых вещей. Так они поступают. А когда уже никто из учеников не может ответить, когда он выходит, идет ответ. И слава Божия, все видят, как это удивительно. Да, такая психология ученых, людей.
Акеша в Кашмире, он же ехал на слоне с гигантским тюрбаном.
На Паланкине, да. Несли его, да.
Вот. В то же время говорится, что его благословила Сарасвати. Но Сарасвати там описывается, что настоящая Сарасвати, она не благословляет тех, у кого есть ложное эго. Там, судя по описанию, ложное эго было...
Душ-то Сарасвати. Да. Там была душ-то Сарасвати.
Поэтому...
Она что делает? Она дает эти знания ложные, потом Господь разбивает их. Так она служит ему. Или кто-то разбивает, и друг друга разбивают. У кшатриев по-другому. Она дает им оружие, вооружает их, а они друг друга потом уничтожают. Это душа Сарасвати. Это тоже знание.
Когда-то вы говорили, что, например, есть такие люди, я спрашивала про таких людей, которые как бы не верят в Бога, но дают знания всякие духовные. И вы сказали, что их надо как бы уважать. А вот как ученые вот эти все, они тоже дают какое-то знание, как их надо?
Уважать нужно каждого человека. Не то, что мы не уважаем людей. Мы не уважаем их невежество просто. Невежество разбиваем. Там такая же душа. В этом смысле мы уважаем всех, должны всех равно понимать. С этой платформой. Но поскольку невежество, оно вредит вот, культуре людей и способствует деградации, мы против невежества выступаем. Не против самого человека. Это культура духовная. Никакого насилия не должно быть. Господь Чайтанья пришел именно, вот побеждал логикой, аргументами и чарами любви. Это наш инструмент. Никакого насилия нет. Что взамен человек получает любовь. Как вы, у вас самокат, мы отбираем у вас и даю Мерседес. Rolls-Royce.
Rolls-Royce.
Да. И у вас нет проблемы?
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, большое знание, да, там, большая власть, большое богатство. Для того, чтобы к ним прийти, нужны качества. Но когда человек к этому приходит, если у него, при этом, как сказать, у него нет духовной платформы, он, наоборот, зарабатывает. Ну, то есть качества уходят позитивные. И наоборот, приобретается большое ложное эго, и это как бы как проклятие для него, потому что, обладая большой властью, он делает большие ошибки, там, так же, как большим знанием, так же, как большим богатством. То есть это ему протаптывает дорогу в ад. Как бы. То есть он, приобретая хорошее качество, он потом нарабатывает благочестие, которое позволяет ему ну, как бы родиться в таком качестве, и потом как бы это все уходит, и наоборот, как бы вниз он падает.
Благочестие – это хорошо, но... Материальное приобретение означает, что с ними человек приобретает материальные качества. Вот что происходит. Прибыль портит человека. Прибыль приносит ему не только богатство, но и материальные качества вместе с этим. Вот в чем проблема. Поэтому деградирует. Присваивая прибыль себе. Он благочестив изначально был. Хороший, нормальный человек. Пошла прибыль... Ну, становится жадным. Материальное качество. Добавилось. Стал высокомерно относиться к нищим людям. Ну, к бедным таким, необразованным. Которые вот ленивые, не хотят работать, он их критикует. Сами виноваты. Ничего не получите. Я прав. Я работал. Я получил. Потому, потому, а вы это... Не сделали просто, вы ленивы и должны страдать. Это их философия. Это он приобретает материальные качества и все. Богатство-то от него уйдет потом. качество остается.
Какой выход?
Потом остается нищим. То есть кто такие нищие? Это богатые люди в прошлом, которые потеряли стыд и стали совершать грехи. Богатые люди постепенно теряют стыд, они думают, что им все можно. Деньгами они там добиваются, что хотят вообще. Потом они теряют разум и рождаются нищими. То есть они не могут даже образование получить нормально. В прошлом люди были богатые. Ну, а стали вот такими бессовестными. И теперь даже если ему деньги дать, он не станет богатым. Разума нет. Разум означает, что человек не различает, что грех, что добродетель. А чтобы не различать, нужно потерять стыд. А чтобы потерять стыд, нужно стать гордым, высокомерным. А чтобы стать гордым, нужно присваивать все плоды. Вот так вот машина работает постоянно. Но тот, кто наверху падает вниз, тот снизу идет наверх. И это колесо вращается. Самсара. Самсара. Замкнутый цикл.
Гуру Махарадж, Харе Кришна, могли, пожалуйста, дать несколько практических советов по повышению качества джапы для тех, кто уже несколько лет повторяет, но недоволен качеством?
Человеку нужна занятость в сознании Кришны. Иначе 16 кругов будет мало. Недостаточно. И качество джапы, оно не будет достаточно тоже. Нужно быть очень занятым и ответственным в занятости. Тогда джапа будет подобна молитве, что я должен это сделать, я должен это сделать. Кришна, помоги мне. То есть джапа будет внимательная, интенсивная. Даже если человек едет в святое место, Дхаму, и думает, сейчас сяду под дерево, буду 120 кругов повторять, как Харидас Такур, и в этой жизни я быстро вернусь. Ничего в этом не происходит. Он теряет квалификацию. Что не занят преданным служением. То есть нет такого уровня сейчас. Харидас Такур мог это делать. Нам нужна занятость. Нам нужно служение. Преданное служение. Остальное, вы знаете, технически нужно найти какое-то место подходящее, чтобы не было отвлекающих факторов. Рано утром это лучше сделать. Повторять круги в положенное время. Чтобы не было помех, стараться вот так делать каждый день. Это известно. Стараться слушать. Если добавить к этому еще ответственное служение, это будет очень эффективно. А если мы думаем только о своей семье, там, о своих проблемах бытовых, повторяем джапу, этого недостаточно будет. Джапа не будет достаточно чистой. У нас, смотрите, у человека, у каждого из нас, скрытый арсенал. И каждому кажется, что я вот то могу, а это не могу. Что-то возможно, что-то невозможно. Это иллюзия. Если честно сказать, что каждый из вас может сделать в 100 раз больше, чем вы сейчас делаете. Но вы не знаете об этом. Потому что есть влияние, нишигун, лень есть. Есть какие-то стереотипы, уже убеждения, что так могу, а это не могу. Это может быть кому нужно, а может быть никому не нужно. Сомнения существуют. Масса вещей, которые меня держат на привязи. Вот и все. Если отпустить эти вещи, мы можем 100 крат быть эффективнее во всех отношениях. Как? Слово «невозможно» в слове «дураков». Так он сказал. И ученики делали невозможные вещи. Он сам сделал невозможную вещь. Поймите, миссия у нас невыполнимая, с материальной точки зрения, невыполнимая. А мы беремся за это. Как? А потому что потом молимся Кришне. Это происходит. Вот это джапа. Мы же связаны с преданным служением. С деятельностью. Вся гита об этом говорит. Сражайся и думай обо мне. Сражайся и думай обо мне. Сражайся и думай обо мне.
Вот еще одно такое качество. Вы тоже просите от учеников. Внимательность. И мне интересно, как развивать внимательность не только в джапе, а вообще ко всему. Как какие-то, может, кто-то советует?
Если джапу будешь слушать, то научишься слушать и других при желании. При желании. Если у тебя есть желание услышать, то услышишь. Джапа поможет в этом. Услышишь то, что раньше никогда не слышал. Еще больше услышишь. Слушай джапу. Ну и должно быть желание тоже быть внимательным к другим. Желание должно быть такое. Иначе мы можем стать демонами. Даже повторять джапу.
Вначале сказали, что логика, ну то есть логика, как можно сказать, что Бога нет, также можно привести аргумент, что ну, Бог есть. И получается, вот логика, он как инструмент получается, ну как бы не является аргументом.
То есть, логика... Выводом не является. Аргументы есть, вывод не может установить. Логика. Вывод не может установить. Окончательного вывода нет в логике.
А еще вы сказали вот по поводу философии тоже, ну, то есть, что раньше вот были ну, там, муни, мыслители, и ну, они размышляли философски. А ну, как бы, что собой подразумевает, ну, то есть, что сейчас вот говорят ну, как материально, а раньше вот мыслили философски, что означает вот, как бы, думать философски, мыслить философски, в чем, скажем так, ну, назначение философии?
Философия – это способ мышления вне чувственного восприятия. Это выше пратьякши. Пратьякши – это чувственное восприятие. Например, вот инструмент. Пратьякша, да, говорит, это гармонь, да, я вижу, как оно устроено, могу вот потрогать, послушать звуки. А человек, обладающий талантом большим, он может при помощи этого инструмента покорить мир. Это интеллект, тонкий интеллект, если он талантлив. Ну, покорить мир вообще. Даже если вы философ, вы можете понять то, что люди обычно не видят и не понимают. Потому что они мыслят чувствами, а вы вне чувств размышляете. Это может видеть причины и следствия. Становится мудрецом. Начинаете видеть будущее. Это философское воспитание.
Продолжение этого вопроса. Вот, позавчера читали, и там в Шримад-Бхагаватам говорилось, что Господь Кришна, он Хришикеша, хозяин чувств. А как ну, человеку стать хозяином чувств?
Начиная с философии. Только что обсудили. Философия выше чувств. То есть нужно учиться мыслить философски, но в какие-то моменты времени. В течение дня нужно уделять этому время. Например, Брахма-гаятри, преданный повторяет, трижды в день. Хотя бы трижды в день нужно настроиться на философский уровень мышления. При этом джапа существует, но мы от джапы ждем экстаза, чувств. Там нет строгих правил, поэтому, что бы ни ждал человек, он будет как-то продвигаться. Но гаятри на это не получится. А это не сработает таким путем, чувственным. Нам нужно понимать философский смысл, осознавать, что оно говорится. А Хари Кришна можно не осознавать. Это Маха-мантра. Потом мы повторяем и Хари Кришна Маха-мантру, и потом Гайатри еще получает. Чувства нас обманывают. То есть нужно достичь беспристрастности, прежде чем мы займемся преданным служением по-настоящему. Если мы не беспристрастны, а сентиментальны, то это породит сахаджию, ловушка. Это майя. Недостаток философии порождает сахаджию. Потому что чувства начинают включаться и доминировать. Все хотят слушать о гопи, о раса, танцы, что-то такое, почувствовать. Это хорошо, но нужно подкреплять разумом, философией. Это не материальные чувства раса лила. Гопи — это не женщины материального мира вообще. Это вообще не то, о чем думают чувства. В этом помогает философия. Помогает. Почувствовать сердцем, душой. Не этими органами восприятия. Этими глазами гопи невозможно увидеть. И Кришну невозможно увидеть вот этими обычными глазами. Как орган чувств. Поэтому философия также нужна человеку. Научитесь чувствовать философию. Это более глубокие чувства. Как вы чувствуете пространство и время, допустим, философски? Вы же можете задуматься об этом? О смысле жизни, об устройстве Вселенной. Это только при помощи философии можно размышлять. Что чувствам недоступны эти размеры, масштабы. Так мы тренируем свой разум, видеть разум мы учимся.
Но при этом там эмоции глубоко. Ну, то есть, чтобы не сухо было философия, чтобы там эмоционально сейчас, как это соединить?
Не высохнешь, нет. Не до такой степени мы философы, чтобы высохнуть. Не до такой степени. Ну, достаточно чувств в жизни. Мы общаемся. Поем, танцуем. Вкусно едим. Радуемся. У нас много эмоций, так? Достаточно. А вот философии недостаточно, знаний еще мало. Философ вообще, откуда, что такое, вот, откуда берется философ? Это тот человек, который осознает временность материального существования. Вот это философ уже. Начало философии отсюда исходит. Тот, кто не признает, что мир полон страданий, он никогда не станет философом. Это же начнется и кончится. Если мы это осознаем, это начало философского мышления. Если мы хотим это просто в сторону отложить и наслаждаться жизнью как-то, мы никогда не станем философом.
Что это такое, когда ты начинаешь, ну, как бы размышлять, и вот приходит какие-то осознания, но ты не можешь их принять или что, и просто такой блок, как бы, не знаю.
Что принять не можешь?
Ну, вот какие-то,
Какие?
Что? Очень много ощущений или, ну, идея какая-то или мысль приходит, как бы, ты начинаешь ее понимать, но это, может, не можешь словить, или просто... Очень много.
Она мимо проходит тогда, раз, и мельком.
Но она как бы приходит, и вот я не могу ее просто, ну, даже выразить.
Она и не к тебе еще пришла. Она просто рядом прошла куда-то по своим делам. Вот она к тебе, когда подойдет, все будет нормально. Ну вот ты уже увидела ее. Ну, это уже достижение.
Ну и как бы надо делать усилия, чтобы ее понять еще.
Поймать?
поймать.
Побежать за ней, схватить? Нет, не получится. Ну, в каком-то смысле, да, наверное, это можно, нужно уметь бегать тогда. Чем ты привлечешь это? Например, какой-то человек нравится, а вот чем ты привлечешь его? Вот он ходит туда-сюда, и, в принципе, он интересный для меня, да? Ну, а как я привлеку его? Может быть, я ему не интересен? Хорошо. Он интересен, я ему тоже интересен до какой-то степени. Контакт есть, хорошо. И еще другой вопрос. А сможем ли мы вместе что-то делать? Или жить? Может быть, и не сможем, я не знаю. Видите, сколько факторов разных. Мы говорим, Кришна, Кришна, приди в мою жизнь. А мы сможем с ним жить сейчас? А я ему вообще интересен? То есть нужна какая-то трансформация, да, постепенность. Что отношения возможны только в одном виде. Ну, биологически говоря, отношения возможны полноценно только в одном виде жизни. Человек общается с человеком, это полноценно. Общается с животными, с деревьями, но это не так полноценно. Не так, не полная раса. У нас возможности реализуются, когда мы в одном виде общаемся. Собаки с собаками они полноценны, люди с людьми полноценны. Также, если мы с Кришной хотим полноценно общаться, мы должны обрести его природу. Его природу. Не он нашу природу, а мы его природу. Он нашу природу уже принял в форме наших друзей, родственников, мужей, жен. Это тоже его формы. Он дает нам это. Но если мы хотим с Кришной общаться, непосредственно, не через родственников, не через материальные какие-то, да, объекты, а непосредственно, это нужно обрести духовное тело.
А как философское знание, которое подчиняется для материальные чувства, ведет нас к тому, что называется совершенством жизни к любви к Богу? Каков механизм?
Философское знание утверждает в сердце абсолютную истину, и все. А уже отношение с ней – это другая область. Тут нужно получить это от преданного, только не от философа. Даже если мы хорошие философы, но не общаемся с преданными, не обретем бхакти. Невозможно. Но философия помогает нам утвердиться в абсолютной истине. Стать убежденными и утвердиться в этом. Душа есть, все, мы убеждены. Мы много услышали аргументов, примеров, подтверждений шастр. Это философия. У нас есть твердое убеждение. Но теперь мы должны действовать как душа. Да, последний вопрос.
Гуру Махарадж, ваш юбилей, ваш духовный учитель сказал вам такую фразу, что он сказал, что в сознании Кришны пенсии нет. Вы такой опытный, вы уже много лет практикуете сознание Кришны. Вот есть люди, которые начинающие, они устают. И как вот им объяснить, что отпуска нету в сознании Кришны?
Почему нету? Есть. Для новых людей нужно давать отпуск.
Но они иначе полностью уйдут, то есть они как уволятся.
Они не вернутся из отпуска, в смысле?
Да.
Это странный уровень. Но тогда их привязать надо как-то. Гулабджамунами связать как-то. Чем-то привлечь надо их, если на таком уровне они. Тогда они должны получить какое-то удовлетворение, получать какое-то удовлетворение должны здесь, занимаясь служением. Прабхупада Гулабджамунами начинал движение. Мы этого не понимали, а позже поняли, что почему в Прабхупаде хотели заходить в комнату. Ну, там чан с Гулабджамунами был. Каждый, кто заходил, имел право один взять оттуда на выходе. Нет, два даже. Один при входе, другой на выходе. И мы, говорит, даже не знали об этом, что нас это притягивало. Мы искали повод, чтобы идти к Прабхупаде, а на самом деле мы ходили в Глобджамуны. Так Прабхупада нас привязал. Иногда нужно говорить хорошие слова таким людям, которые еще не устойчивы. Отмечать все хорошее в них, вдохновлять, чтобы они почувствовали, что их тут ценят, уважают, любят, заботятся о них. Тогда они не очень хотят уйти. Когда их эксплуатируют, пытаются избежать потом. Ну, пока Глобджамуны есть, они еще согласятся, конечно. Но как только кончится Глобджамуны, они убегут. Я помню, мы жили в Чинае, и там один преданный появился откуда-то из Европы, что ли. Ну, там Южная Индия, там все индусы, там не увидеть белого человека. Тут белый человек приехал. Как-то они узнали через кого-то, что тут мы живем. Преданный, не инициированный, на мотоцикле, все как надо. Я говорю, ну приходи вот на Махату к нам, будем попоем киртан. Говорит, а ну если приготовишь, говорит, расагулу, я приеду. Прям так серьезно. Расагулы, да, расагулы. Это еще круче, чем глобджамуны. Ну, на любителя, конечно, у каждого свой вкус, но расагула — это раса. Гулаб — это тоже здорово. Расагула. Он говорит, а если будет расагула, покоры, самосы, будет расагула. Я понял, что чтобы его прилечь, нужно большой пир сделать. У нас не было такой возможности, да, чтобы сделать большой пир. И он не приехал. Люди разные бывают. Прабхупаде хватало терпения. Колоссально все это, конечно. У нас не всегда хватает терпения. Хочешь расагулы, иди поработай сначала. Так мы мыслим, да? Мы так чувствуем себя, когда нам говорят такие вещи. Шри Прабхупада ки джай.